Лабасвака Распоню Сурпону, тема нашей сегодняшней лекции – толкование сна Навуходнецера. Вторая глава, 31 стих. Даниэль раскрывает Навуходнецеру сон и его толкование, сон о будущем человеческой цивилизации. «Видел ты, царь, что перед тобой идол громадный. Огромный этот идол стоит перед тобой, и блеск его велик, и вид его ужасен. Вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, ступни его частью из железа, частью из глины». То есть голова золотая, грудь серебряная, то, что ниже медное, а ноги из некой комбинации железа и глины. «Пока ты смотрел, сорвался камень без помощи чьих-либо рук и ударил идола по ногам, что из железа и глины, и раздробил их. Тогда искрошилось сразу железо, глина, медь, серебро и золото, все, что было этого идола, и стали подобными кине на летнем току, и унес их ветер, и не осталось от них следа. А камень, который разбил идола, превратился в большую гору и заполнил всю землю. Таков сон, на толкование его скажем перед царем. Ты царь, царь царей, тот, кому Бог небесный дал царство, мощь, силу и славу». Комментаторы говорят, что царь царей имеется в виду Всевышний, а не Навуходнецер, поэтому тире в тексте неуместно. Это просто неправильный перевод. Царь царей, речь шла о Всевышнем. Царь царей, тот, Бог небесный, дал тебе царство, мощь, силу и славу. И всюду, где живут люди, животные, птицы небесные, отдал он их в твои руки и поставил тебя властелином над ними. Ты сам голова из золота. А после тебя поднимется царство другое ниже твоего, и иное третье царство медное будет властвовать над всей землей. А четвертое царство будет сильным, как железо, и подобным железом, которое расплющивает, крошит и разбивает все, как железо, которое все сокрушает, всех разобьет и сокрушит. А то, что видел ты ступни и пальцы, частично из гончарной глины, частью из железа, то значит это, что царство это будет разделено ломким. Прочно железо его будет, как видел ты, железо, смешанного с гончарной глиной. И так пальцы ног, частью из железа, частью из глины, так и царство это, частью будет прочным, а частью ломким. А то, что видел ты железо, смешанное с гончарной глиной, значит, будет оно смешано через семя человеческое. То есть метод склеивания железа с глиной будет, все это будет склеено семенем человеческим. Но не сольются друг с другом, как железо не соединяется с глиной. И во дни тех царей установит Бог Небесный такое царство, которое никогда не разрушится, и власти другому народу не передаст. Оно разобьет и уничтожит все эти царства, и само будет стоять вечно. Ибо видел ты, что камень оторвался от горы, без помощи чьих-либо рук, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог открыл царю то, что будет впоследствии, и верен этот сон, и правдиво его толкование. Видел ты, царь, вот перед тобой идол громадный. Ант малка хазы равет вилу целым хад саги, цалма дикен равзивый ядн. Ант малка хазы равет вилу целым хад саги цалма дикен рав визивый ятер, кайм ликаблах вереведахи. Что это за идол, который видел на выходнице? Целым хатсаги, большой такой идол, визивый ятер, и блеск его велик, и вид его ужасен. Что это за сочетание? Когда блеск велик, а вид ужасен. Отмечает Малбим, что при первых словах о целом Навуходнецер вспомнил сон, и перед ним предстало все толкование. Даниэлю было достаточно сказать про большого идола, Навуходнецер вспомнил и сон, и все толкование. Говорит Малбим, «Ерагу ло халом малхут клали отцов коля дырот», что во сне Навуходнецеру была показана история царства человеческого общества до конца всех поколений. Говорит Малбим, «Везивы рав, и блеск его велик, Мицат тиферет амалхут, с точки зрения красоты царства. Венура мицат шамапиль мару аль коль бней халуф. И страшен с точки зрения, что страх его распространяется на всех, кто живет в проходящих поколениях. То есть, с одной стороны, царство, которое вроде как обладает неким блеском, оно на самом деле для тех, кто проходит по времени, приводит не что иное, как страх. Так будет развиваться человеческое общество, так будет выглядеть царство. Говорит Ибн Эзра, «Вереве дахель», что ужасен его вид. «Умарегу нура», что его внешний вид на самом деле страшен. То, как будет выглядеть человеческое общество, страшно, поэтому Навуходоносор не на шутку и взволновался, и сон отошел от него. Мицуда Давид, «Вереве дахель», и вид его ужасен. «Ветуаро нура», вид его страшен, умеуям, и испуганный. То есть этот идол, ни много ни мало, был еще испуган сам, самим собой. То есть история человеческого общества, она будет бояться сама себя. Это то, что видел Навуходоносор, которого действительно волновало Маше Ебе Ахритамим, что будет в конце дней. Вот этот идол, голова его из чистого золота, грудь и руки из серебра, чрево и бедра его из меди, голени его из железа, ступни его частью из железа, частью из глины. Четыре вида материалов. Введение о четырех царствах, которые будут в этом мире. Вавилон, Персия, Греция, Рим. Соответственно, каждое из этих царств соответствует одному из видов материалов и одному из органов, который был сделан из этого материала. Давайте начнем постепенно. Первое царство народов мира, через которое должно было пройти еврейский народ. Четыре изгнания, четыре царства, через которые должен пройти еврейский народ. В этом смысле это повествование касается нас и записано в Танахе. Что это четыре изгнания, которые будут принципиально разными, через которые мы должны пройти. И мы с вами в самом конце римского изгнания. Первое изгнание – Вавилон, Дагав Тав. Дагав, на арамейском это золото, Загав, Дагав. На арамейском часто буква Зайн преобразуется в букву Далет. Качественное золото высокой пробы, Дагав Тав. Говорит Малбим, Загав миткаем ютер вейно микабель халуда. Золото сохраняется лучше и нержавеет. То есть влага, а влага некий символ Яцерара, и время не оказывает на него влияния, золото не портится со временем и не страдает от влажности. Это царство Вавилона. То есть Вавилон, в принципе, обладал способностью не закончиться всего лишь через три поколения и не уступить место менее цивилизованным народам, и не сойти с истории этого мира, а в принципе быть вечным. Именно потеря эту вечности после Иерусалимского храма и заметил, почувствовал Навуходоносор, чем и объясняется его проблема. Говорит Рав Саадия Гаон, «Рош муле аль-коль агуф, ках зарав муле аль-коль мины матехот». Насколько голова выше остальных частей тела, так же и золото выше остальных видов материй, остальных видов металлов. Вавилонская империя действительно была высшей формой царства народов мира. И о ее закате говорили пророки, говоря, что второй храм будет построен тогда, когда произойдет закат Вавилонской империи. Второе царство Персия Парас. Из чего сделано царство Персии? Из серебра. Это уже немножко попроще. Серебро на иврите кесов от слова кисуфим. Кисуфим – это желание. Какая часть идола была сделана из серебра 84-й пробы? Грудь, сердце и руки. Сердце – свойство которого возжелать, и руки – свойство которых загребать. Желание свидетельствует об отсутствии удовлетворения плоти. Сердце не удовлетворено, оно все время хочет что-то. Кесуфим, кесов, кесуфим, желание, сердце не удовлетворено. Начинается неудовлетворение человека. В Золотом царстве этого не было. Плоть жаждет, закусив узду правления царства. Говорит Малбим, что две руки, которые были сделаны из серебра, Мадай и Парас, которые положили конец
царству Вавилон.
Третье царство Яван Греция, из чего выполнено третье царство, Нехошет, медь. Нехошет – слово, которое очень близко со словом «нахаш», со словом «змей». И об этом сказано на следующее. «А после тебя поднимется царство другое, ниже твоего, а иное третье царство медное будет властвовать над всей землей». То есть обратите внимание, что сказано, что Греция получит потенциал захлестнуть всю землю. Вавилон и Персия – нет. Греция захлестнет всю землю. Какая часть идола была выполнена из меди? Живот и гениталии. Что такое нахаш, змей? В продолжении книги Даниэля о Греции будет сказано следующее. «Яамод мелех аз паниму мивим хидот», что встанет царь, который будет нагл лицом своим и понимать тайны. То есть до сих пор тайны понимал тот, кто был не нагл лицом своим, а кто был исправлен той мудростью, которую он постиг. Во времена греческие ситуация изменится самым категорическим образом. Несмотря на способность проникнуть в тайну, царь останется аз, по ним он останется наглым. То есть во времена Греции произойдет глобальное изменение всей реальности. А именно какой? Что греческое царство гениталий окажется таким, что мудрость потеряет способность исправить человека. Медь. По поводу меди написано у нас в Танахе очень много различных выражений. Суть такая – мецах нахуша. Словно бронзовый лоб – это лоб наглый. Что такое наглость? Это когда человек не следует за той гармонией, которая раскрывается перед ним. То есть гармония уже в греческий период будет отдельно, а человек отдельно. Человек уже не будет носителем гармонии, он может стать знатоком гармонии, специалистом, но он не будет уже исправленным человеком. Мудрость потеряет способность исправлять человека. Мудрость станет абсолютной, и объективная реальность будет оторвана от субъекта. Сказано в книге Зогар, «Мауги веерхатей динахаш, миситра динахаша кадмуни», что его грудь и бедра из нахаш, из меди, из бронзы, нахаш – змей. Говорит Зогар, со стороны змея, первичного, со стороны первичного змея, который привел этот мир к состоянию смешения добра и зла, тогда, в греческий период, в полной мере раскроется потенциал Ецерара, который до этого, безусловно, был, но он еще находился в неком состоянии подчинения. Так что во времена Греции произойдет полное раскрепощение, и все те вещи, которые раньше были условностями у людей, они полностью пропадут. Полное раскрепощение этого мира от любых ограничений произойдет в греческом царстве. Рав Менахем Мендел из Шклова, ученик Виленского Гаона, говорит следующие слова. Динахаш, бронза, что это означает? Коля пурец гедр и шхену нахаш. Каждый, кто разрушает границы, его укусит змея, которая сейчас защищает те границы, которые разрушил первичный змей в результате смешение добра и зла. Тогда в греческий период будут расшатаны все устои и смыты все границы, принятые до того в древнем мире. Говорит Абрабанель, «Клипат Яван генегет Тураши Беальпы». Оболочка Греции, энергетическая оболочка Греции, она будет против устной Торы. В времена Греции наступит такая темнота, что если раньше в вопросах, когда возникали споры, разные точки зрения, более-менее побеждала истина, начиная с греческого периода, победит лучший оратор. Это против устной Торы. Кто будет лучший оратор, тот победит. Пропадает объективное видение мира. Греция против устной Торы. Говорит Мораль, что это царство, как написано у нас в книге Даниэля, «Тишлот бехоль ара» будет править над всей землей. «Кигуума разот еш бахухма», говорит Мораль из Праги, что у этого народа есть мудрость. У греков есть мудрость. «Ары гасехель митпаше бехоль улам, киках иньян гасехель»,
Викарая коль иньян гамалхута шлишит. Леватель ми Исраэль малата турага элокит в коль двар элоки.
Ибо мудрость обладает способностью распространиться, ибо это ее свойство. И в этом особенность третьего царства устранить, привести к пропаже у Израиля божественной Торы и всего божественного. Еврейский народ в греческий период потерял божественность Торы. Наступило некое состояние, когда наше видение стало совершенно другим. Мы многое потеряли. Мы сегодня читаем Тору, и мы потеряли ту духовную практику, которая у нас была раньше. Чтобы сегодня что-то увидеть по-настоящему, нужно много трудиться, да и то по-настоящему особо и не увидеть. Греки привели ко тьме в вопросах того, что Тора книга божественная. Раньше люди, читая ту же самую книгу, видя то же самое, имели совершенно другую духовную практику, видели это совершенно иначе, чем мы с вами сегодня. Греки оторвали мудрость от Ман де Омар, греки оторвали мудрость от источника мудрости. В еврейском учении Греция называется царством тьмы, царством хоших, ибо Греция это было некое выступление философии против религии, знания Бога живого. Наступает тьма именно в греческий период, когда все границы расшатаны, когда побеждает лучший оратор, когда мудрость оторвана от традиции, от источника, от того, кто ее сказал. Четвертое царство, царство Рима, железная пята. Сказано у нас так в тексте. А четвертое царство будет сильным, как железо, и подобно железу, которое расплющивает, крошит и разбивает все, оно как железо, которое все сокрушает, всех разобьет и сокрушит. Умалхорвет ревит кифа кипарзала. И четвертое царство будет мощное, как железо. Железной пятой Рим будет топтать ценности этого мира. И центральная идея Рима была заложена еще его праотцем, праотцем римской цивилизации, Исавом. Об этом мы читали на этой неделе в Торе. Гине анухи голех ламут лама либхура. Вот я иду на смерть, зачем мне первенство? А именно Исав отрицает идею будущего мира. Это то, что произойдет у римлян. Что для людей будет осязаем этот мир, у него, у человечества, не будет осязаемости концепции будущего мира. Этот мир ясен, здесь есть свои радости, свои огорчения. И римская цивилизация потеряет способность в реальной жизни мотивироваться каким-то ясным видением будущего мира. Это то, что произойдет с Римом. Говорит Маараль, парзала, железо, коль зеки гамалхут арвит, давак багедер, умпниках, хаюмашхитимаколь. Почему они должны были топтать своим металлическим сапогом все ценности? Потому что четвертое царство присуще ему недостаток. И поэтому они уничтожали все, что находили вокруг. То есть там, где возникает недостаток, это уже то царство, которое решает свою проблему топтанием других. Греки разрешали проблему недостатка тем, что они его восстанавливали какими-то своими ценностями философии. Римляне просто топтали других там, где видели у себя недостаток. На тему наших архетипов сегодня. А то, что видел ты ступни и пальцы, частью из гончарной глины, частью из железа, то значит, что это царство будет разделено, а прочность железа его будет, как ты видел, железо смешано с гончарной глиной, и все это будет слеплено на семени человеческом. Что это за концепция? Говорит Малбим. Малхут плига ты рабы, умясти я тамиды, хачель барзель, ве хачель херес, и хатит габер, ве хады халеш. Будет царство очень неустойчивое, и с того момента и всегда одно царство будет сильное, как железо, а второе будет, как глина. Одно получит силу над другим, а другое потеряет свои силы. Что это нам напоминает? Описание Европы средних веков.
когда она была поделена на сотни разных княжеств, и они между собой постоянно выясняли, кто у них металлический, а кто у них глиняный. Мецудат Давид. Мекцата Малхутия Хазака, у Мекцат Шбура у Халуша. Часть царства будет сильная, а часть поломанная и слабая. Римская европейская история будет полна войн, междоусобиц, конфликтов. Что это за глина, говорит Малбим. Хаспа, глина, вкрапление Ишмаэля в идомскую цивилизацию. То есть арабы, Ишмаэль, которые попадут в Европу, с точки зрения Малбима. Обратите внимание, когда Малбим об этом говорит. Он жил задолго до появления дешевой рабочей силы в Европе. Что эта самая глина будет вкраплением ишмаильтян в Европе. Митарвин лагу бизера анаша. И будет все это склеено семенем человеческим. О каком склеивании идет речь? Что это за метод склеивания железа и глины? Говорит Раши. Митхатни мию им шара кумаз, вело ию шлемим в нидбаким им арем, бэмет, кмошен барзель нидбак яфэм херз. Что это за склеивание железа с глиной, что представители римской европейской цивилизации будут жениться на других народах, на других язычниках, и ничего путного из этого не выйдет, так как невозможно склеить металл с глиной. Ничего путного из дружбы народов не выйдет. Говорит Рав Саадия Гаон. Умитарвин лагом безере энаша. И все это будет слеплено вместе семенем человеческим. Кинитарвин багэм мизере Исраэль. Что среди них окажутся сыновья Израиля. А именно начнется период ассимиляции евреев среди народов мира. И кдушат Исраэль начнет питать клипот гаулам, оболочки народов мира. То есть этим самым хаспа, этой глиной, будет являться либо ишмельтяне, с точки зрения Малбима, с точки зрения Рав Саадия Гаон, это будут евреи, которые свой потенциал выбросят. И все это человеческое семя ничего путного не слепит. Мидраш Танхума. Лама мушлака херес. Почему идомская цивилизация называется глиняной? А малхут азу атидал ештамеш бимадбе шель херес. Что в дальнейшем это царство будет пользоваться глиняными деньгами. Что за глиняными деньгами? Когда Федерал Резерв отвяжет доллар от золотого запаса Идома, тогда деньги будут глиняными. И прямо такое слово, что Миштабер. Что такое Миштабер? Машбер. Экономический кризис. Тогда начнется экономический, финансовый и валютный кризис в этом мире, когда от золотого тельца, от золотого идола Федеральный резерв отвяжет деньги. Они действительно будут стоить уже немного. В последних главах повествуется о видении пророка Даниэля. И мы увидим намного глубже и детальнее пророчество о четырех царствах и конце дней, приходе Машииха. До сих пор это то, что увидел Навуходоносор. Что он увидел? Он увидел испуганного самим собой идола. То есть такой ход человеческой истории, как увидел Навуходоносор, его испугал и сам себя боится. Этим и объясняется то, что Навуходоносор был очень встревожен теми снами, которые он видел. Через эти четыре изгнания надлежит пройти Израилю в ходе истории, в ходе исторического процесса, и пронести свою задачу сохранить ясное видение Бога Израиля и Торы как божественной книги. Что было сделать, конечно же, нелегко. Привести мир к концу дней. Впрочем, Навуходоносору такое будущее человеческой истории тоже не сильно понравилось, особенно когда он, Рейша де Дагава, голова из золота, потерял букву Алеф своего имени, и когда сам идол себя боялся. Что увидел Навуходоносор? Что его золото начало портиться, что начался закат Вавилонской империи. То есть не то, что есть некий период, когда будет Вавилонская империя, и она будет более-менее нормальной, а потом уже переход дальше. Он увидел, что золото начало ржаветь.
«Ибо видел ты, что камень оторвался от горы без помощи чьих-либо рук и раздробил всего этого идола, и железо, медь, глину, серебро и золото, все, что этого идола было».
«Итгазар тревен дело бы ядай». «Оторвался от горы камень не рукой человека». Что это за камень и от чего он оторвался? Комментаторы говорят, что это камень, который называется Эвен Исраэль, камень Израиля. Об этом камне говорил Яков Авину в благословении коленам Израиля у Ахрита Ямим перед своей смертью. Яков Авину сказал слова, которые на самом деле очень слабо понятны. Сейчас в данном контексте мы сможем понять их намного больше. Книга Берешит, 49 глава, сказано так. «Мидей Абир Яков, Мишам Руэ Эвен Исраэль». От владыки Якова оттуда придет пастырь, камень, основа Израиля. В контексте благословения Якова, если мы с вами видим, то там на самом деле достаточно понятно, скажем, до какой-то степени понятно благословение Якова. И вдруг есть фраза, которая совсем выходит за рамки любого понимания. Там Яков Авину благословляет колено Израиля, и вдруг такая фраза: «От владыки Якова оттуда придет пастырь, камень основы Израиля». Вопрос, какой камень относится к Израилю больше, чем другие камни? Камень основания храма, как об этом скажет Илкут Шимони. «Амар Рейш Лакиш», сказал Рейш Лакиш, «зе мелах Машиах». То есть камень основания, который принесет Машиах. Сказано в псалмах, царь Давид: «Эвен маасу абаним хайтала рошпина», камень, который презрели строители, стал во главе угла. Мы строители, мы презрели тот камень, который стал во главе угла, потому что у каждого из нас греческие, римские интересы, задачи. Ну, до персидских еще далеко, персидские тоже, сердце хочет. До вавилонских совсем далеко. Каждый из нас строит свои предприятия. А вот основной камень, Абир Яков, то, что является от владыки Якова, там у нас... времени не хватает. Понятно? Говорит пророк Исаия: «Лахен ку амар Ашем Элоким», поэтому так сказал Бог Израиля: «Гинени исад бы цион эвен, эвен бохен, пинат и крат мусад, гамамин ло яхиш». И вот так сказал Всевышний: «В основание положил я на Ционе камень, камень надежный, краеугольный, драгоценный, основание крепкое, верующий не поспешит». То есть только что я всех призывал строить храм, а пророк Исаия вроде как говорит наоборот, что верующий не спешит, то есть спешат неверующие, а верующий не спешит. То есть как бы нужно это делать как-то не в спехе. С одной стороны, камень основания закладывать, но как-то вот не поспешно, а иначе. Раши. «Беймерем шель малахим галалу, бод малхутам шель ромаим каемит». Когда все это произойдет? В дни царей этих, пока римское царство еще продолжается. То есть царство Машиаха наступит внезапно среди царства Рима. И сюда Давид. «Минрагар нехратевен меацма, ашерло бееде адам, векитет это барзель». Вихулы, от горы отделится камень сам по себе, не силой человека. Кикентия малхут Машиих, ибо таково и будет царство Машииха, шело того лобыхаль в лобыко, которое не придет ни армией и ни силой. Кима отсма, придет сама по себе, барагат азман, когда наступит время. То есть царство в земле Израиля будет не армией, обороной. И не силы, а когда наступит время. Вегити хале это акумас, и это приведет к пропаже идолопоклонства. Как то сказал пророк Захария: лобы халь в лобы кох, ким барухи, не армией и не силой, а духом моим. То есть пророк Захария, по всей видимости, был харидимный и считал, что земля Израиля закладывается Духом Всевышнего, а не армией и не силой. Приход Машиаха и строительство храма не обеспечивается грубым человеческим давлением и, конечно, не методами назначения своего ребе на должность Машиаха. Ни силой и ни решением человеческим камень основания будет заложен. Говорит Ибн Эзра, «Вегидгазар тевин» и вырезался дословно из горы камень, а марти нигзарте, как речь, как постановление Всевышнего. Тогда, когда исполнятся все необходимые условия. Возникает вопрос, что же нам делать в этом процессе? Пассивно ждать? Гамаамин ло ехиш, сказал пророк Исаия, что верующий не должен ускорять и толкать, и подталкивать эти процессы. Что же нам делать? Пассивно ждать, пока другие приведут нам Машиаха? Или мы все же можем принять в этих процессах кое-какое участие? Мы должны привести к завершению условий. Каких? Какое условие должно произойти? Возможность перехода к новой действительности, которая называется «Эмет миарец тицмах». Истина из земли произрастет. Что сделали греки? Греки оторвали истину от земли. Оторвали истину от источника. Римляне затоптали все, что мешало народам в условиях самонедостаточности. Наша задача привести мир к исправлению, когда истина будет произрастать из земли. Когда она просто поднимется из земли. Когда истина станет осязаемой. Тогда камень из горы отделится. Мидраш Танхума. Лама кеэвен. Почему как камень, который приведет нас к новой действительности? Лишбор эт левра эвен. Разбить каменное сердце, которое образовалось у нас. Шинамар, как то сказано, «Вагасиротет левревен и псархем», как то сказано словами пророка, «И я устраню сердце каменное из плоти вашей». То есть наше сердце будет обладать способностью, что? Исполнить то, что сказано в Шма Исраэль. «Вагаям шамоти шмы» будет, если вы услышите и положите это на сердца свои, когда сердце перестанет быть каменным, и оно начнет воспринимать то, что говорит голова. Кто сказал эти слова? Что я устраню сердца каменные из плоти вашей. О чем говорят эти слова? О приходе Машиаха. Кто сказал эти слова и кому? Руководитель поколения, пророк Йехескель в вавилонском изгнании. Дагасироти эт левра эвен и псерха. Эвен Исраэль, камень Израиля. Ударит это целым по ногам по основе царства и дома, который железной пятой материи и глиняными деньгами попирает духовные ценности. Рав Менахем Мендел Ишклов. Зе гаэвен итгазерт мисетер цафон, шишам эш барак венога. Этот камень будет образован со стороны северной, где огонь, молния и свечение. Помните, мы говорили, что дух, камень, в принципе, неким духом движим, что ветер северный, для чего является необходимым, определенный северный ветер, для обрезания, да, что причина, почему в пустыне не делалось обрезание, одна из причин, что не было северного ветра. Северный ветер – это ветер обрезания, завета с Всевышним. Так вот, говорит Рав Менахем Мендел Ишклов, что этот камень, он образуется тогда, когда есть влияние этого ветра. И что там есть? Огонь, который пожирает всю кривизну, все дохлое, все неверное. Барак, свечение и молния. То есть там, где свечение, если мы будем каким-то образом связаны с этим свечением, с этим светом, то тогда ситуация будет чуть лучше. И тогда, возможно, эти процессы приближения к приходу Машиаха. Эцхайм, Рав Хаим Виттель написал следующее. Умахат лицалма, что этот камень ударит целым, ударит идол. Барай эвен рецуц мухады нахаш, вазы е ора лавана ки ора хама. Что этот камень приведет к разбиению мозга змея, того первичного змея, который принес сюда смешение добра и зла, и тогда свет луны будет, как свет солнца. Что имеется в виду? На самом деле, та же самая идея, которую сказал пророк Йехезкель, только другими словами, что луна отражает свет, который она получает от солнца. И отраженный свет будет такой же, как свет, который этот объект получал. То есть КПД будет 100%, жизнь начнет работать, все будет качественно. Сказано в книге Зор. Эвну димахат ли цалма гавит ли турав, умилет коль ара, гада гудектив мале коль арец квойдо. Тот камень, который побьет этого идола, он превратится в большую гору и заполнит всю землю. Как-то об этом написано. Мале коль арец квойдо, что вся земля будет наполнена его славой. Книга Зор говорит о происхождении горы. Тура да Авраам Тура Илая. Это гора Авраам, гора великая. Завет Авраама. Завет Авраама может стать осязаемым в этом мире, как великая гора. Так что люди всех национальностей поймут, что в шаббат не ездят, и все станет осязаемым. То, что сегодня находится в состоянии сокрытия, станет великой горой, которая наполнит этот мир, и в результате молокулярского вся земля будет наполнена его славой. Сказано в книге пророка Исаии, 2 глава. «Адавар ашер хаза Ишаяху бен Амоц аль Иуда веирушалаим». И вот слово, которое видел в пророческом видении пророк Ишаяху бен Амоц о Иуде и Иерушалаиме. «Вегая бахрита ямим». И будет в конце дней. И будет в конце дней. «Нахон егар бейт Ашем бероша харим». Венеса мигваот венагаро и лавку лягой. И будет впоследствии дней, и утвердится гора Дома Господня, как вершина всех гор, и возвысится над холмами, и устремятся к ней все народы. И что скажут эти народы? Они скажут, кимицион теце тора удвар Хашем Иерушалаем, ибо из Сиона выйдет Тора и Слово Бога из Иерусалима. Это тоже скажут народы. Народы той самой римской цивилизации, которая до сих пор все топтала, они скажут, что Тора, как учение о жизни, оно таки из Сиона, оно таки из Иерусалима. «Ибо видел ты, что камень оторвался от горы без помощи чьих-либо рук и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото». Великий Бог открыл царю то, что будет впоследствии, и верен этот сон, и правдиво его толкование. Я цевхалма умигеман пишра, и верен сон, и правдиво его толкование. Вопрос, кто эти слова произнес и дал оценку толкованию Даниила. И верен сон этот, и правдиво его толкование. Кто как бы взял на себя такую судебную роль? Оценить толкование Даниила. Рав Саадия Гаон говорит, «Яца бат коль ва амра, яцев халма умегиман пиша». Вышел голос с неба, который сказал, что сон правдив и толкование верно. В этом мире не часто раздается бат коль, который дает оценку тому, что сделал человек. Коль Ильяву, Вилинский гаон. Дальга халом шекваравар, амар яцив халма, вале питарон шоодлаво, рак атид лигьот, амар умигиман пиша. По поводу сна, который уже прошел, который уже был, было сказано и верен сон. А по поводу его толкования, которое только должно реализоваться в дальнейшем, сказано умигиман пиша и правдиво его толкование. То есть это еще не реализовалось, это нам еще нужно с вами видеть. В наше время, когда уже практически мы находимся в самом конце римского периода, то можно уже сказать, что, в общем-то, и все реализовалось. А в дальнейшем мы с вами увидим пророчество Даниила о четырех царствах. И это пророчество Даниила, оно намного более детально детализирует нам все эти элементы. Мы видим, насколько вообще в явном виде вся человеческая история была раскрыта тогда. На выходные я пока увидел общую картину, как и мы с вами. Дальше несколько глав будут посвящены детализация этого видения о четырех царствах. И мы это, естественно, с вами увидим.
Бедаин малка навуходнецер, нафаля лянпуги, уладаниэль сагад, уминха венихухи на марлы нискалэй. Тогда царь Навуходнецер полнится, поклонился Даниэлю и приказал принести дары и воскурить благовоние и возлить вино перед ним. Мецуда Давид, Навуходнецер полниц перед Даниэлем и заказал вина совершить ему возлияние как божеству. С этого момента Даниэль в Вавилоне был назначен божеством. Раскрыл сон и его толкование. Мидраш Раба о конце дней. Анигуша атидла асот малахим шиштахаву лахем, кварасити лахем шиштахава навуходнецер ла Даниэль. Говорит Всевышний, что все, что я обещал вам в будущем, на самом деле частично я реализовал вам уже в прошедшем. Я тот, кто в дальнейшем приведу к тому, что вашим царям будут кланяться, и это я уже сделал вам, когда поклонился Навуходнецер Даниэлю. То есть получается, что Навуходнецер, царь Вавилона, поклонился Даниэлю как царю Израиля в изгнании, объявив его божеством и заказав вина, чтобы возлить перед ним. Нефеш а-Хаим, Рав Хаим из Воложина, основной ученик Виленского Гаона. Кивен бегиштахваюто, лгиштаабет влгидабек беруха кодышило. Он намеревался своим поклоном подчиниться и приклеиться, прилепиться к возвышенному духу его. То есть Навуходнецер с буквалов потерял некий дух, который он нашел в Даниэле, и он к этому духу хочет прилепиться. Тогда возвысил царь Даниэля и дал ему большие многочисленные дары, и дал ему власть над всей страной, и поставил его старшим над всеми мудрецами бавельскими. И просил Даниэль царя, и тот назначил Шадраха, Мешаха и Аведнегу вести дела страны Бавель, а Даниэль остался при царских воротах. Даниэль сидел при царских воротах. Мецудат Давид, Бетар де Малка, веги двар гдула у кавод. Говорит Мецудат Давид, что сидеть возле царских ворот означает самую высокую позицию, которая может быть советник царя. Позже Ахашверош, который будет уже персом из Серебряного царства, там уже все будет попроще в царстве, передаст эту должность Мордехаю. Говорит Малбим, Даниэль нишар бешар амелах льет юэц амелах ваавив у патроно. Даниэль остался возле царских ворот быть советником царя, отцом его и патроном его. Навуходнецер ант роша де дагава, Навуходнецер ты голова из золота. Осознав значение своего сна, Навуходнецер преисполнился страхом. На самом деле Навуходнецер не был первым, кто узнал о четырех царствах. О четырех царствах и возможности развития человеческого общества в этом направлении напрямую сказано на первой странице Торы в повествовании о сотворении мира. Как то объясняет Мидраш, что сказано после сотворения мира, вторая строчка. «Вэгарец айта тогу увогу вэхошех альпней дгом вэрух элухим мирахефет альпней рамаем». И земля была хаотична и нуждалась в форме, и тьма над бездной, и дух Бога витает над водой. Как то учили наши мудрецы, тогу, хаос, еще незавершенное состояние служения это Вавилон, Богу, начало реализации человеческих царств, это Персия, хошах, тьма, это Греция, альпнейдгом, на границе пропасти, это Рим, который все топчет. Веруах и луким, и дух Бога витает над водами, то есть некоторые верхние воды, над ними дух Бога, который ждет возможности спуститься в этот мир. Это приход Машиих, это строительство храма. Строительство того храма, который будет вечен, когда пропадет все зло. Вторая строчка Торы. Для этого создан мир.
Если получается, что все было определено изначально, что четыре царства будут, как нам объясняет Мидраш, Тору, Вору, Вехошах, Альпнедром, то как бы за что вся борьба, за что весь период, за что период судей, зачем нам период царств, зачем, как бы за что все борьба. Там, во второй строчке Тора, была заложена лишь возможность развития человеческого общества по данному сценарию. Что если окажется, что храм не устоит, что человек не устоит в своем испытании и не будет достоин храма, то вот после разрушения храма вот все это и начнется. Не было сказано во второй строчке Тора о том, что так будет. Сказано, что если храм будет разрушен, то вот тогда такое начнется. Получается, что Иерусалимский храм задерживал человечество от перехода до Рава Хаспа, золота, глина. Когда все будут любить глиняные литы. Такое развитие человеческого общества действительно вселяет страх, и никто от этого счастлив не был. Сказано в книге Шмот в Торе. «Везота трума ашер тикхуми, там зарава кесов и нехошет». И это подношение для строительства храма, которое возьмете от него, золото, серебро и медь. Связано это как-то или нет? Или просто для нужд строительства переносного храма в пустыне нужно было золото, видимо, для каких-то целей, серебро и медь, и никакого отношения к нам это не имеет. Мидраш Раба говорит, искупить Вавилонию, Персию и Грецию. То есть тогда, когда в пустыне, еще задолго до прихода в землю Израиля, еще задолго до строительства храма, еще задолго до судей, задолго до царей, строили переносной храм, то там было некое намерение искупить Вавилонию, Персию, Грецию, чтобы они держались. То есть не случайно после разрушения храма начинается сразу то, что царь Вавилона был назначен царем на второй год после разрушения храма, был назван царем, и наступает гниение золота. Так вот, когда евреи дали золото, серебра и медь для строительства храма, это каким-то образом поддерживало человечество. То есть храм являлся некой центром координат, который не давал всем этим процессам гниения в мире начаться. Аваль Барзель Эйн Ктив Кан. Но по поводу железа ничего не написано. Железа в храме не было. Лоба Мигдаш, в Лоба Мишкан. И не в переносном храме в пустыне. И не в храме. Лама, почему? Шанимшаль бо Эдом, что железо является символом Эдома, римской цивилизации. Шегехрифет бейт Мигдаш, который разрушил храм. Речь идет о разрушении второго храма. А вавилоняне, которые разрушили первый храм, чем как бы это хуже? Первый храм был более великий, чем второй храм. То есть почему мы как бы за Эдом аж никакой компенсации не пытаемся сделать и ничего остального, а первый храм как бы был больше, чем второй храм. Это была большая потеря для нашего народа. Царь Давид в псалмах говорит следующее. Аль нагарот бавель шам яшавну гамбахину безохрейнес цион. На реках вавилонских мы сидели и плакали, вспоминая Сион. Захор ашем ливней Эдом. Эт йом Ярушалаем, гаомрим уру уру ад гаисот ба. Вспомни, Бог, сыновьям Эдома, день Иерусалима, когда говорили они, крушите, крушите до основания его. О чем идет речь? Царь Давид, который жил до строительства первого храма, он в псалмах в явном виде пишет о разрушении первого и о разрушении второго храма. Обратите внимание, какое было вообще видение у прежних поколений. В явном виде. Царь Давид говорит, «Аль нахарот бавель шане шавну гамбахину безохрейне цион». Эти слова обычно читаются по будням перед Берхат Амазоном. По Нусах Ашкенас не все читают, но в принципе это уместно. Аль нахарот Бавель, на реках Вавилонских мы сидели, оплакивали Цион. Кто сказал эти слова? Царь Давид перед строительством храма. Что он имел в виду? Что точно будет разрушение? Нет, он сказал, что это одна из возможностей, если человек не окажется достойным. Если мы не будем достойны, то то, что произойдет. И будет разрушение второго. Но в чем будет разница во втором храме? Что тогда эдомитяне, они скажут, крушите этой железной пятой до основания его. Вавилоняне этого не сказали. Да, они разрушили храм, когда евреи были грешны, когда евреи заколебали Навуходнецера. Посмотрите историю последних царей Израиля, которые Навуходнецера несколько раз обманывали и так далее. Ему это все надоело, и вся эта еврейская тема тоже надоела. Он разрушил храм, случайно загорелся огонь. Навуходнецер не хотел сжигать храм. И уж во всяком случае не сносить его до основания. До основания топтала римская цивилизация. И об этом говорит царь Давид. Так, обратите внимание, видение царя Давида. Да? В следующий раз, когда будете читать псалмы, просто имейте в виду, что царь Давид видел, о чем он говорил. Навуходнецар не был первым, кто видел человеческую цивилизацию и четыре царства человеческой цивилизации, но другие люди видели это немножко иначе. Подчинение своего потомства четырем царствам было показано нашему праотцу Аврааму в завете между рассеченными частями, Берешит, глава 15. Было сказано так. «И солнце было к заходу, как крепкий сон напал на Авраама, и вот ужас, мрак великий нападают на него, и сказал он Аврааму, знай, что пришельцами будут потомки твои в земле не своей, и поработят их, будут угнетать их 400 лет. Обратите внимание, было солнце к закату, как крепкий сон напал на Авраама. То есть происходит некое солнце, приходит к закату, то есть наступает закат чего-то. У Авраама сон, и вот ужас, мрак весьма великий. Ужас и сон – это вещи легко сочетаемые между собой. Легко заснуть в состоянии ужаса. То есть Аврааму ничего не снилось, это не был сон. Он принес некие животные в качестве жертвы на жертвеннике, вполне в состоянии бодрствования. И вдруг великий ужас, который привел к состоянию сна, коснулся Авраама. О чем идет речь? Мне кажется, что когда страх охватил тебя, заснуть достаточно сложно. Сон это означает отсутствие способности двигаться и продолжать путь. Аврааму было показано видение о четырех царствах, как объясняют комментаторы. Он видел четыре изгнания, которые должен будет пройти еврейский народ, и состояние ужаса привело его в состояние неспособности на первый момент продолжить свой путь. Это называется сон. Тот, кто никуда не идет, он во сне. То есть важно идти куда-то, быть паровозиком, а не балластом. Мы должны двигаться в нашем соблюдении заповеди, в нашем пути к Всевышнему. А не сидеть бездвиганно, как недвижимость, как вчера и третьего дня. Иначе это называется сон. Быть во сне. То есть никуда не двигаться. Тогда нечего и ожидать, что мы вдруг придем к счастью. Пророчество о четырех царствах видел наш праотец Яков в Бейтеле, когда он видел лестницу, о которой мы читали на этой неделе в Торе. Берешит, 28 глава, сказано следующее. «И вышел Яков из Бершевы и пошел в Харан, и пришел на одно место, и переночевал там, потому что зашло солнце, и взял из камней того места, и лег, и снилась ему вот лестница на земле, вверх ее касается неба, и ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь стоит при нем и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Ицхака». Землю, на которой ты лежишь, тебе дам и потомству твоему. И будут они неисчислимы от множества. И пробудился Яков от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте, этому я не знал. И убоялся и сказал, как страшно место это. Комментаторы говорят, что увидел Яков. Мидраш Раба. Вегине Расулам, та лестница, которую увидел Яков, по которой спускались ангелы народов мира. Мидраш Раба говорит, «Вегине Расулам, лестница Якова, зе халомошель на Навуходнецер». Яков увидел сон на Навуходоносора. В книге Каббалы сказано: «Кашера Навуходоносор араша, арба мулхуйот». Когда Навуходоносор нечестивый видел четыре царства, видел их в виде тела человека. Навуходоносор видел историю в разделе тела человека. Яков Авин увидел лестницу, соединяющую Ильюним и Тахтоним, нижние и верхние миры. И когда он увидел это возможное развитие истории, он испугался. Мы с вами в конце этой истории находимся, в конце периода, когда уже самый конец Римской империи, когда уже топтать железной пятой Рим утомился, когда арабы своей глиной всю Европу захватили, когда уже борцы за права человека более-менее ограничили давление пятой, так что всякие национальные меньшинства могут уже хоть как-то вздохнуть, и когда уже Рим бездействует, и пята уже совсем такая, ничего давить толком не умеет. Рабейну Бхая. Арбаминим Галалу. Четыре растения, которыми мы пользуемся в Суккот. Ремез ларба малхуйот. Это намек на четыре царства. Безхут арбаминим шабелулав. Благодаря четырем видам растений, которые в лулаве. Анима цилхем мярба малхуйот. Я спасу вас от четырех царств. Благословение еврея на лулав с определенным каваной, с определенным намерением, имеет такое значение, что она обладает силой все это притеснение галута раздвинуть. Иногда люди задают вопрос, зачем платить много денег за исполнение этой заповеди, в конечном счете покупая траву, которая через 7 дней праздника потеряет любое свое значение. Ответ – это то, что может тьму галута, мрак галута рассеять и раздвинуть эти тяжелые границы. В качестве небольшого примера я хочу рассказать о первом Суккоте в Каунасовском гетто, когда уже были убиты почти все раввины, которые были, и там оставался в качестве одного из раввинов в очень тяжелом состоянии болезни рав Шапира, который был раввином Каунаса еще до войны, до образования гетто. А в гетто был молодой на тот момент раввин, рав Эфраим Ошри. И так случилось, что в первый Суккот в гетто из Вильнюса приехал Итрог. В Вильнюсе был один Итрог, ну и, видимо, остальные четыре вида растений тоже. Из вильнюсского гетто приехали рабочие в Каунас и привезли с собой трог и четыре вида растений, но только на один день, на шаббат. В шаббат мы не произносим благословение на трог из-за опасения, что это приведет к нарушению шаббата, что поскольку это заповедь, которая для людей в принципе очень важна, то у человека не будет трога, он срежет его с дерева или еще что-то, но захочет исполнить каким-то образом эту заповедь. Из Вильнюса этот трог приехал только на один день, на шаббат. После этого они возвращались назад и забирали с собой итрог. И возник вопрос у людей, может быть, это последний раз в жизни, когда они могут произнести благословение на итрог. В условиях гетто является ли актуальным запрет мудрецов? Тора как бы заповедует нам в шаббат, если это первый день праздника, произнести благословение на итрог, мудрецы запретили в шаббат. Из-за опасения, что человек нарушит шаббат. И раввины Ковна пришли к умозаключению, что в тех условиях, когда человек может быть, последний раз дотронуться до итрога, разрешить благословение на итрога в шаббат. То, что говорит Рабейну Бхая, что четыре вида растений, которые у нас есть, они приводят к тому, что мы тьму изгнание каким-то образом можем раздвинуть. Именно это особая заповедь, которая у нас есть. Четыре царства мира. Персия, Вавилон, Греция с гениталиями и Рим с пятой. Это то, через что надо пройти еврейскому народу. И Даниэль, Хананья, Мишель, Азария, Аншей, Кнессет и Гдула, первые из людей Великого Собрания, начинают нам прокладывать путь в условиях тьмы через четыре царства. Так что в конце концов мы должны привести мир к состоянию «Эмет миарец тицмах», истинной земли произрастет, тогда придет Машиах, отделившись от горы не рукой человека. Спасибо за внимание, пожалуйста, вопросы.